нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. Сегодня в Кракове состоятся похороны президента Леха Качинского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе 10 апреля. Временное правительство Киргизии контролирует ситуацию на юге страны, где сторонники бывшего президента вчера провели митинги в его защиту. Общество «Синих ведерок» организует сегодня в Москве автопробег против машин чиновников, оснащенных синими маячками. Вас ждут также сообщения о важных и интересных событиях в России и за рубежом, новости в мире экономики, традиционные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Королевском замке Вавель в Кракове пройдут похороны президентской четы Леха и Марии Качинских, погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля. Всего трагедия унесла жизни 96 человек. Как заявлялось ранее, похороны состоятся именно в замке, несмотря на некоторые возникшие в польском обществе разногласия о месте захоронения. Вчера Варшава официально простилась со всеми погибшими, рассказывает наш корреспондент в Польше Алексей Диковицкий.
Вчера около 15:00 по местному времени в Варшаве завершилась церемония прощания жертвами авиакатастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154. Огромное количество людей в центре столицы на площади имени Юзефа Пилсудского простилось с трагическими погибшими соотечественниками. Мы собрались сегодня здесь, чтобы вместе пережить самую большую польскую трагедию в послевоенной истории. В трагической катастрофе погиб президент нашей страны, погиб вместе с другими, которые, исполняя свой долг, летели, чтобы отдать дань памяти тысячам тех, кто 70 лет назад на Катынской земле отдал жизнь за свободу Родины.
Отдали жизнь за вольность Ойчу.
В то же время неподалеку в президентском дворце закончилось прощание с президентской парой. Лехом и Марией Качинскими, чьи тела были выставлены в колонном зале дворца во вторник, когда в Варшаву вслед за президентом были доставлены останки первой дамы. Чтобы попрощаться с президентской парой, нужно было стоять в очереди 12-14 часов, однако люди стояли днем и ночью. За это время с Лехом и Марией Качинскими попрощались около 200 тысяч человек, причем не только поляков. Конечно, я скорблю с поляками. У меня жена полька, и мы вместе стояли в очереди. Это огромная трагедия, смерть президента. Многие из тех, кто принимал в субботу участие в церемонии прощания с жертвами катастрофы в Варшаве, направились затем в Краков. Для перевозки всех желающих на трассе Варшава-Краков пущены дополнительные поезда, организованы специальные автобусные рейсы. В древней столице Польши ожидается около 90 официальных делегаций из разных стран мира, в том числе ряд президентов, глав правительств и коронованных особ. Точное количество иностранных гостей не берется назвать никто до последнего момента. Из-за опасной для самолетных двигателей вулканической пыли ряд авиасообщений невозможен. Еще вчера было известно, что это помешает прилететь в Краков делегациям Японии и Южной Кореи. Между тем, в Кракове люди начали собираться на рыночной площади уже ночью для того, чтобы быть как можно ближе к месту захоронения президентской пары. Ситуация исключительная. Сегодня на рыночную площадь нельзя выйти без проверки личных вещей. Мы просим всех, кто идет на церемонию прощания с президентской парой, не брать с собой лишних вещей, сумок, рюкзаков. Их проверка будет занимать лишнее время. Полиция и управление охраны правительства будет все проверять, говорят представители краковской полиции. Для обеспечения порядка при таком наплыве людей, а только на рыночной площади помещается около 40 тысяч человек, в Краков станут и более 2500 полицейских. Сегодня в Кракове раздастся звон самого главного колокола страны, звон Зигмунта, или по-русски «колокол Сигизмунда», который отзывается только в связи с самыми важными для страны событиями. Лех и Мария Качинские будут похоронены в одном на двоих саркофаге в склепе башни Серебряных колоколов, неподалеку от останков Юзефа Пилсудского. В Королевском замке в Вавле в Кракове лежат тела практически всех королей Польши, великих борцов за независимость Костюшка Сикорского, великого поэта Адама Мицкевича и других выдающихся поляков. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода».
На юге Киргизии в Джалалабаде вчера прошли митинги сторонников свергнутого президента Курманбека Бакиева. Сегодня новые власти Киргизии утверждают, что контролируют ситуацию на юге страны, а против бывшего киргизского лидера и его окружения заведены уголовные дела по обвинениям в коррупции, убийствах журналистов и политиков. О ситуации в Киргизии наш корреспондент в Бишкеке Надежда Толкунова.
В Киргизии общественно-политическая ситуация начала стабилизироваться, за исключением Джалалабада. Такое заявление журналистам сделал член Временного правительства Темир Сариев. По словам Сариева, в Джалалабаде есть специально подготовленные люди, пытающиеся дестабилизировать обстановку. В субботу, 17 апреля, 150 местных жителей ворвались в областную госадминистрацию и захватили ее. Таким образом, говорит Темир Сариев, эти люди хотят продемонстрировать, что контролируют Джалалабадскую область. Однако, по мнению члена Временного правительства, большинство населения этой области возмущены действиями сторонников бывшего президента Курманбека Киева. Как считает Сариев, таким образом эти люди хотят спровоцировать новую власть на применение силы. Но все будет решаться мирным путем, заверил Темир Сариев. Между тем, новое руководство Киргизии готовится к принятию новой конституции с парламентской формой правления и созданию международной комиссии по оценке деятельности свергнутого президента Курманбека Бакиева. О планах новой власти на пресс-конференции в Бишкеке рассказал глава аппарата Временного правительства Эдиль Байсалов.
Могу сказать вам одно, что Временное правительство заверяет, что Курманбек Бакиев не уйдет от наказания. Он сам обратился и сказал, что международная комиссия, которая, значит, будет создана, что он готов понести ответственность по результатам работы и выводов, и приговор этой международной комиссии. И в нашей республике есть заверение ведущих мировых держав, в том числе и члена Совета Безопасности ООН о том, что такая международная комиссия будет работать под эгидой международных организаций. То есть это будет высокая сила. Но это тоже в течение уже нескольких месяцев. Страна уже должна войти в колею, у страны должно появиться легитимное правительство. И это легитимное правительство будет сформировано в результате свободных, справедливых выборов. Парламентские выборы должны быть проведены обратно при полной свободе агитации, при полной свободе собраний, при полном обеспечении конституционных прав и свобод. То есть все политические силы, которые желают принять участие в парламентских выборах, они получат такую возможность. У народа Кыргызстана будет широкий выбор. И проголосовать они также могут свободно и справедливо. И те силы, которые придут к власти, получат мандат, значит, на свободных и справедливых выборах, они сформируют правительство, и Временное правительство с большим облегчением передает им власть. То есть буквально в течение нескольких месяцев в нашей стране появится легитимная власть, появится законная власть, которая будет решать заниматься дальнейшей судьбой государства.
Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Полный или частичный запрет на авиаперелеты в воскресенье сохраняется в 23 европейских странах в связи с продолжающимся распространением облака пепла от извержения вулкана в Исландии. В 10 российских аэропортах задержано около 400 рейсов из-за прекращения полетов во многих странах Европы. На этих рейсах должны были улететь более 30 тысяч пассажиров. В Кракове на юге Польши сегодня пройдут похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они и еще 94 человека погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. На северо-западе Пакистана в городе Кахат 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. На юге Афганистана в субботу погибли двое голландских военнослужащих. Они подорвались на мине в провинции Урусган. Еще один солдат получил при взрыве тяжелые ранения. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в программе «Лицом к лицу» принимает участие председатель комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму, член комитета по социальной политике и здравоохранению, член комиссии по естественным монополиям, председатель от законодательного органа, представитель от законодательного органа государственной власти Томской области Владимир Житких. Ведет передачу Данила Гальпирович. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. We'll be right back. эфире информационная программа «Свобода в полдень». На уходящей неделе в Вашингтоне прошел саммит по безопасности расщепляющихся материалов, собравший 47 глав государств и правительств. Сухой остаток этой встречи неядерные государства взяли на себя обязательство, невыраженное, впрочем, в форме договора, в течение 4 лет взять под охрану или вывести со своей территории все расщепляющиеся ядерные материалы, которые представляют интерес для террористов. Президент США Барак Обама рассматривал это предложение как первый шаг на пути его программы, изложенной в Праге ровно год назад, сделать весь мир безъядерным. Первым на призыв американского президента откликнулся его украинский коллега Виктор Янукович, пообещавший, что до конца этого года весь оружейный уран будет вывезен с территории Украины, скорее всего, в Россию. Россия Дмитрий Медведев со своей стороны объявил о закрытии в России последнего завода по производству оружейного. Писал госсекретарем Хиллари Клинтон протокол об уничтожении России и США по 34 тонны оружейного плутония. Об итогах саммита с экспертом по расщепляющимся материалам в Стокгольмском международном институте мира Виталием Федченко беседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Виталий Геннадьевич, столько говорилось уже о безопасности ядерных расщепляющихся материалов. Это было предметом не одной встречи Большой Восьмерки. В США есть программа сенаторов Лугара Нана, который в течение уже многих лет работает со странами для того, чтобы уничтожить и запасы оружия массового поражения, и расщепляющиеся материалы, которые могут попасть в руки терроризма. Что-то новое этот саммит, прошедший в Вашингтоне, дал международному сообществу?
Да, конечно. Одна из вещей, которая там произошла, это вот подписание Лавровым и Клинтон протокола к соглашению 2000 года об утилизации плутония.
То есть тогда то, что подписал Гор и Касьянов, это так и не было выполнено?
Подписано было, и основные параметры соглашения, они остались такими же, но там вопрос в том, как конкретно это делать, потому что есть разные технические варианты, как это делать. И тот вариант, который предполагался сначала, потом, уже позже, в 2006-2007 году, Россия уточнила свои представления о будущем развитии своей ядерной энергетики. И в соответствии с этой новой стратегии российской получилось, что то, о чем шла речь в 2000 году, оно не совсем согласовывалось, и поэтому пришлось это дело уточнить немножко. И вот конкретно вот в нынешнем протоколе, который был сейчас подписан, речь идет о том, чтобы утилизация плутония происходила в быстрых реакторах.
34 тонны. Почему такая странная цифра?
Изначально в 1998 году в заявлении Клинтона и Ельцина говорилось об утилизации до 50 тонн, по-моему. Потом, когда стали конкретно смотреть и считать материалы оружейного качества, то с американской стороны набралось 34 тонны. И тогда, чтобы сделать соглашение разным, тогда и с российской стороны решили тоже так сделать.
Я понимаю, что запасы оружейного плутония – это государственная тайна. Но все-таки вот, чтобы иметь представление, 34 тонны для России – это много или мало?
Да, действительно, то точное количество плутония, которое существует в запасах как России, так и США, оно неизвестно. Но примерные оценки, сделанные негосударственными институтами, существуют. Вот, в частности, наш институт тоже публикует такие оценки. Всего в мире существует порядка 500 тонн плутония, из которых где-то половина примерно – это плутоний в запасах военных. Соответственно, вот из этих примерно 250-255 тонн плутония военного назначения, в США существует 92 тонны. А что касается России, то вот таких точных данных нет, но по оценкам где-то примерно порядка 145 тонн, ну там плюс-минус где-то 25 тонн.
Россия еще обязалась или объявила о своем решении закрыть последний завод по производству оружейного плутония. Что стоит за этим объявлением?
Конечно же, это очень важный факт с точки зрения ядерной безопасности, и он заключается вот в чем. Во время Холодной войны, когда существовала гонка вооружений между США и СССР, в России было 13 различных реакторов, которые были предназначены для наработки плутония, для ядерного оружия. Из этих 13 реакторов к началу 90-х годов 10 были закрыты, так как отпала необходимость в таком массивном производстве плутония. Однако 3 реактора закрыты быть не могли. По той причине, что кроме плутония они также производили тепло для ближайших городов, в частности для Томска и Железногорска. Соответственно, для того, чтобы закрыть эти оставшиеся 3 реактора, необходимо было построить замещающие мощности, и только после этого их закрыть. Вот в частности, последний из этих реакторов, о котором вы говорите, был закрыт совсем недавно, всего несколько дней назад. Почему это важно? Каждый из таких реакторов производил примерно 400 килограммов плутония в год. Ну, чтобы примерно понять, о чем идет речь, по официально принятым определениям МАГАТЭ, значимым количеством плутония, то есть таким количеством, из которого можно свободно изготовить ядерное оружие, является 8 килограммов. Соответственно, 400 килограммов, 50 ядерных боеголовок в год. Даже если назначением этого реактора уже оставался только обогрев города, все равно этот плутоний производился, и все равно его приходилось выделять и дальше хранить, тратить деньги на его охрану и так далее. Соответственно, конечно же, это не только пиар-акция, это очень важный шаг, который можно только приветствовать, только радоваться.
С экспертом по расщепляющимся материалам Виталием Федченко беседовала моя коллега Ирина Лагунина. «Свобода в полдень» — обзор американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Задачи прошедшего в Нью-Йорке саммита по ядерной безопасности были столь скромны и очевидны, что успех мероприятия был предсказуем, пишет Time. Однако самое интересное происходило в кулуарах, где президент США пытался убедить мировых лидеров поддержать жесткие санкции против Ирана. После встречи с председателем КНР Ху Цзиньтао представитель Белого дома объявил, что Китай готов работать с Вашингтоном. На самом деле Пекин только согласился обсуждать резолюцию о санкциях, представленную США, от чего ранее отказывался. Известно, что стратегические интересы КНР в Иране идут вразрез с предложениями Вашингтона. Турция и Бразилия, в настоящее время являющиеся членами Совета Безопасности ООН, также не поддерживают санкции и призывают к диалогу.
В начале мая в Нью-Йорк на конференцию ООН съедутся делегации 200 стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия. Прибудут и иранские представители. Ожидается, что Тегеран привлечет внимание к ядерной стратегии США, обнародованной недавно Бараком Обамой. Документ предусматривает отказ от применения ядерного оружия против стран, соблюдающих режим нераспространения. Исключение сделано для Ирана и Северной Кореи, не выполняющих резолюции Совета Безопасности ООН. Возможность применения ядерного оружия, чтобы обеспечить соблюдение договора о нераспространении, не предусмотрена самим документом и не признается большинством подписавших его стран. Иран надеется взять реванш у Соединенных Штатов, предупреждает Time.
Президент Афганистана Хамид Карзай постоянно подвергается публичной критике со стороны американской администрации. В защиту Карзая выступает редактор Newsweek Фарид Закария. Он напоминает, что у Соединенных Штатов нет альтернативы, и Карзая необходимо поддерживать, если Барак Обама намеревается выиграть войну в Афганистане. Карзай – избранный президент страны. Пусть выборы были не совсем честными, но их результаты признаны международными институтами. Свергнуть президента может только военный путч, но последствия были бы столь дестабилизирующими, что этот вариант даже нечего обсуждать. И где гарантии, что преемник будет блестящим менеджером и безупречным демократом? Справедливости ради нужно отметить, что Карзай недавно принял ряд правильных решений в отношении реформы полиции, местного самоуправления и даже борьбы с коррупцией.
Это не значит, что Америка не должна оказывать давление на Карзая в частном порядке. Публичная честность хороша для отдельных граждан, а для правительства это удовлетворение собственного тщеславия. Важнейшая задача, стоящая сейчас перед Афганистаном – создание государства. С исторической точки зрения, это длительный, трудоемкий процесс централизации политической власти и полномочий. Американская администрация следует признать, что в реальном мире Карзай – ее единственный партнер. Визит афганского президента в Вашингтон несколько раз откладывался и теперь запланирован на 12 мая. Надо надеяться, что он будет принят со всеми соответствующими почестями, полагает Newsweek.
Президент России Дмитрий Медведев обнародовал новый проект – создать собственную Силиконовую долину – где российские предприниматели изобретут нечто не менее значимое, чем интернет. У России есть ресурсы, которым могут позавидовать другие. Блестящая культура хакерства, пишет Тайм. Но есть и труднопреодолимое препятствие. Конфликт между современными амбициями Кремля и старорежимным стремлением контролировать все. Руководить проектом назначен главный кремлевский идеолог Владислав Сурков. Вирский институт. Тут, а в феврале принимал в Москве делегацию, в которую входили руководители таких компаний, как eBay, Twitter и Cisco. Вопрос только в том, готова ли Россия психологически соперничать со свободной формой капитализма, характерной для Силиконовой долины. Сурков уже заявил в интервью газете «Ведомости», что единственным инструментом модернизации в России является консолидация власти, и предупредил, что новое экономическое чудо не возникнет из, как он выразился, «склоки либералов».
История Силиконовой долины говорит как раз об обратном. Компании в ней рождались и развивались или умирали с поразительной быстротой. Государство иногда помогало, предоставляя начальный капитал, но никогда не пыталось руководить и указывать. Победителей выбирал рынок. Кремль, говоря о модернизации, тянет за собой традиционную модель властного менеджмента. Сможет ли в такой атмосфере произрасти культура инноваций и предпринимательства, которая считается главной составляющей успеха Силиконовой долины? Задает вопрос Time.
Известный английский писатель Сэмюэл Джонсон считал, что неверность – это грех. Но она не должна беспокоить мудрых жен. В 19 веке женщины еще не открыли для себя YouTube и гольф-клубы, пишет Ньюсвик. Верность – сложный предмет для изучения. Данные не точны, и большинство респондентов лгут. Одни исследования утверждают, что количество измен сокращается, другие, что наоборот увеличивается, особенно среди женщин. За последнее время вскрылось немало скандальных историй об известных людях, которые изменяли женам, лгали, заводили романы и интрижки, обзаводились вторыми семьями и внебрачными детьми. И каждый раз мы говорим, это типично для мужчин. Они не меняются и потакают своим желаниям в ущерб семье.
Однако последние исследования открывают удивительный сдвиг в поведении мужчин. Отцы семейств в возрасте до 29 лет каждый рабочий день проводят в среднем более 4 часов со своими детьми. Это вдвое больше, чем в конце 70-х. Домашняя работа по-прежнему в основном ложится на женщин, но теперь и мужчины все чаще берут в руки тряпку или пылесос. Социологи говорят, что это благотворно влияет на сексуальную жизнь и моральный климат в семье. Несмотря на скандалы и истерику на страницах таблоидов, приятно осознавать, что есть вещи, которые меняются в правильную сторону. Эти изменения столь просты и естественны, что мы их часто не замечаем, но последствия их необычайно важны, заключает Newsweek.
15-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор для воскресного эфира подготовила Мария Клайн. Сегодня, в воскресенье 18 апреля, в программе «Классный час свободы» обсуждаются вопросы, готовы ли российские преподаватели и студенты использовать современные технологии, участие крупных компаний в образовании, хорошо это или плохо. «Классный час свободы» сегодня первый раз в эфире в 18 часов 7 минут, повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник, время московское. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Полный или частичный запрет на авиаперелеты в воскресенье сохраняется в 20 странах Европы из-за продолжающегося распространения облака вулканического пепла над Европой. В 10 российских аэропортах задержано около 400 рейсов из-за прекращения полета во многих странах Европы. Как сообщили в Росавиации, на этих рейсах должны были улететь более 30 тысяч пассажиров. В самой России, по сообщению ведомства, аэропорты работают в штатном режиме. В Кракове на юге Польши сегодня пройдут похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они, еще 94 человека, в том числе многие государственные и общественные деятели Польши, погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое. В ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Ранены двое граждане Таджикистана. В Китае число жертв землетрясения возросло до 1706. Об этом сегодня сообщило китайское государственное агентство Синьхуа. Ранее председатель КНР Ху Цзиньтао вылетел на родину из Бразилии, где сократил свое пребывание на саммите лидеров Бразилии, России, Индии и Китая. Он намерен посетить пострадавшие от землетрясения районы. На северо-западе Пакистана в городе Кахат 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. На юге Афганистана в субботу погибли двое голландских военнослужащих. По данным Министерства обороны Нидерландов, они подорвались на мине в провинции Урузган. Еще один солдат получил при взрыве тяжелое ранение.
В эфире «Свобода в полдень». Россия готова обсуждать с Украиной вопрос о снижении цены на газ, заявил президент Дмитрий Медведев, подтвердив, что эта тема будет обсуждаться в ходе переговоров с его украинским коллегой на следующей неделе. На каких условиях Киев может добиться уступок от Москвы? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство экономического развития России повысит прогноз по росту ВВП страны на 2010 год, оставив прежним прогноз по инфляции, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Согласно действующему официальному прогнозу Министерства экономического развития, рост общего объема экономики России по итогам текущего года составит 3,1%, а инфляция от 6,5% до 7,5%. Инфляция в России с 1 по 12 апреля составила 0,2%, а с начала года 3,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Американские производители мяса птицы согласились не использовать хлор при его обработке, заявил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предусматривающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. Значительные объемы такой продукции возились в Россию американскими компаниями. С начала года эксперты двух стран провели два раунда переговоров об условиях возобновления поставок, однако соглашение об этом до сих пор не подписано. В целом доля импорта в общем объеме потребления мяса птицы в России составляет сегодня примерно 25%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство австрийского оператора бизнес-авиации Jet Alliance о покупке 49% акций компании Аэрофлот Плюс, полностью принадлежащей крупнейшему в стране авиаперевозчику компании Аэрофлот. Сообщается, что стоимость этого пакета составит $600 000. Помимо этого, Jet Alliance инвестирует еще $700 000 в развитие проекта, а также предоставит Аэрофлоту Плюс в операционный лизинг два самолета Cessna. Сразу после смены власти в Киеве новые руководители страны отчетливо дали понять, что хотели бы получать российский газ по новым, более низким ценам. Теперь о готовности обсудить эту проблему заявил и российский президент, отметив, тем не менее, что в принципе газовый вопрос между странами урегулирован действующим двусторонним соглашением. Какие мотивы заставляют украинских руководителей добиваться снижения цен на российский газ? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На харьковской встрече Медведева и Януковича, как ожидается, объявят о пересмотре подписанных в прошлом году контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом». Цена на российский газ может быть снижена до $200–230 за 1000 кубометров. Несколько дней назад Украина вынуждена была прервать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредита. Фонд требует от правительства Николая Азарова, чтобы в государственном бюджете, который должен утвердить парламент, дефицит не превышал 6%. При нынешней цене на российский газ, а это $330 за 1000 кубометров, потребуются субсидии «Нафтогазу», и дефицит бюджета будет вдвое больше, чем настаивает МВФ. Снижение стоимости голубого топлива для Украины приведет к тому, что за год «Газпром» потеряет от 3 до 4 миллиардов долларов. В качестве компенсации Киев готов вернуть России Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, Россия может принять предложение Украины об аренде ее газовых хранилищ. Говорит министр по вопросам топливно-энергетического комплекса оппозиционного правительства Александр Гудыма.
Это предложение состояло в том, чтобы именно Россия, взяв в аренду украинские подземные газовые хранилища, стала накопителем стратегического запаса газа для Европейского Союза в тех подземках, которые на западе Украины. Если Янукович хочет отдать эти подземки России, ну тогда роль Украины будет, естественно, ниже.
Одним из аргументов для снижения стоимости газа российские политики называют пролонгацию договора о пребывании в Крыму своего Черноморского флота. При согласии украинской стороны оставить флот в Севастополе после 2017 года Москва готова существенно повысить плату за аренду военно-морской базы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Очевидно, что за уступки в вопросе о снижении цен на российский газ украинским потребителям Киеву придется чем-то жертвовать. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в принципе допуская возможность положительного для Киева решения по ценам, пока не может понять, как украинская сторона за него расплатится.
Я думаю, что вполне возможно, но только если это будет сопровождаться какими-то значительными уступками со стороны Киева. С точки зрения нефтегазовой отрасли, уступок таких никак не проглядывается. Создание консорциума для управления украинскими газотранспортными сетями – это совершенно нереалистично, поскольку это не интересует «Газпром» абсолютно. Какие-то идеи по поводу участия Украины в проекте «Северный поток» – это тоже бред, конечно, абсолютно. И поэтому тут предложить что-то нечего. Были предположения, что Украина может вернуть российским компаниям Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, но это слишком маленькая уступка за 4 миллиарда долларов, которые ожидает Украина.
Есть предположение, что Украина предложит в аренду «Газпрому» хранилища на западе страны, вмещающие почти 80% всех украинских запасов газа. В Киеве говорят, что такой контроль позволит обеспечить бесперебойную поставку российского газа европейским потребителям. На ваш взгляд, насколько это предложение может быть интересно «Газпрому»?
Это отчасти интересно, но тоже не очень, поскольку главная задача «Газпрома» – переключиться с украинского направления на два обхода, на «Северный поток» и на «Южный поток». Это не актуально для «Газпрома».
А может быть, в этой ситуации следует добиваться снижения тарифов на транзит российского газа в третьи страны?
Да нет, тарифы уже оговорены, и они не такие уж высокие по сравнению с европейскими. Это, опять-таки, незначительная уступка. Это будет чисто политическое решение, просто как бы дар украинскому народу от российского народа, сокращение цены на газ.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Экономическую панораму за неделю подготовил для воскресного эфира и представил Иван Трефилов.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Рубрика Софьи Корниенко-Гламорама продолжает нашу программу и посвящена она сегодня скандалам с неудачными усыновлениями и педофилией.
Последние несколько лет при просмотре российской ленты приоритетных новостей перед глазами возникает навязчивый образ. Из окон московских министерств и ведомств для поддержания патриотического духа размахивают вместо флагов маленькими детьми. Трясут детьми как живыми и глубоко травмированными семейными неурядицами, так и уже мертвыми, убиенными. Единственное условие – это чтобы в тяжелой судьбе или смерти этих юных россиян были замешаны иностранцы. На прошедшей неделе одной из главных новостей в России стала история Артема Савельева, которого американская мачеха вернула России, посадив одного на трансатлантический рейс с запиской в кармане. Хотя это бесцеремонное послание подписано усыновившей Артема 26-летней незамужней медсестрой Ториен Хансен из штата Теннесси, отправила мальчика из США обратно в Россию – скорее всего, бабушка. По словам российского адвоката Карины Красновой, которая консультировала новую семью Артема в марте, вопрос отправки мальчика назад в Россию таким бесчеловечным способом не поднимался. Однако ситуация к тому времени дошла до точки накала. Что именно произошло в семье Хансенов, Карина Краснова по причинам адвокатской этики уточнить отказалась.
Американские органы юстиции поставили вопрос о возбуждении против усыновительницы уголовного дела, но российские власти пошли дальше, вовсе приостановив усыновление российских детей гражданами США. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет подписано двустороннее соглашение о более действенном надзоре за усыновителями. Так, брошенным российским детям перекрыли еще одну дорогу жизни, по которой у них был шанс переиграть злую судьбу. По информации российской газеты, каждый год в России выявляют более 120 тысяч сирот. По данным на 2007 год, россияне усыновили всего 9 500. Еще 4 500 детей усыновили иностранцы. Для сравнения, в США в очереди стоят 150 тысяч желающих усыновить ребенка, а в год выявляют новых сирот в 2 раза меньше. За 19 лет, в течение которых американские граждане усыновили из России около 60 тысяч сирот, погибли 15 усыновленных детей. Между тем, в России за год погибают в собственных семьях до 3000 детей. Маленький Артем Савельев и сам стал барометром сочувствия по стране. О желании усыновить его заявили 3 российские семьи и более 16 тысяч американских.
Зато в католических приютах не только США, но и Германии, Австрии, Ирландии и Мальты царит любовь к детям. И некоторые эпизоды безнаказанности такой любви пришлись как раз на годы, когда священную конгрегацию вероучения, которая рассматривает дела о сексуальных надругательствах, возглавлял нынешний Папа Римский, а тогда кардинал Йозеф Ратцингер. В частности, на днях через Associated Press всплыло письмо, датированное 85-м годом, в котором будущий папа возражал против лишения сана священника-педофила Стивена Кизла, хотя тот уже в 1978 году был осужден условно за развратные действия в отношении 2 мальчиков в Сан-Франциско. В 2004 году Кизл был приговорен к 6 годам заключения, на этот раз за развращение малолетней девочки. В прошлом месяце «Нью-Йорк Таймс» напечатала материал о священнике Лоуренсе Мёрфи. Покойного отца Мёрфи подозревают в том, что он с 50 по 74 год совершил развратные действия примерно с 200 слабослышащими детьми в школе-интернате в штате Висконсин. Йозеф Ратцингер сначала санкционировал внутреннее расследование в отношении Мёрфи, но затем отменил его. А на днях один из ближайших сотрудников папы, кардинал Тарчизио Бертоне, продемонстрировал невежество, связав факты педофилии с гомосексуализмом.
Теперь приходится не только отмывать дом, в котором нынешний глава католической церкви родился ровно 83 года назад. Ко дню рождения папы его родной дом в Баварии расписали ругательствами, но и отстаивать иммунитет главы Ватикана. Более 10 тысяч британцев подписали петицию с требованием отменить визит папы в Англию и Шотландию. Многие требуют также начать его судебное преследование за систематическое сокрытие случаев педофилии среди священников. Однако сначала бедному Бенедикту 16-му предстоит визит на Мальту, где его ждут не только 11 жертв местных священников-педофилов с требованиями публичных извинений, но и укорительно торчащий на въезде в мальтийскую столицу обелиск «Колонна Медитаранная» в виде фаллоса, который местные власти вряд ли теперь осмелятся убрать к визиту святейшего.
Рубрику «Гламорама» для воскресного эфира подготовила Софья Корниенко. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Полный или частичный запрет на авиаперелеты сегодня сохраняется в 23 европейских странах. В Кракове на юге Польши сегодня пройдут похороны президента страны Леха Качинского и его супруги Марии. Оба они и еще 94 человека погибли 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. На северо-западе Пакистана в городе Кахат 7 человек погибли в результате взрыва. Накануне жертвами терактов в окрестностях Кахата стали более 40 человек. На юге Афганистана Казахстана в субботу погибли двое голландских военнослужащих. Они подорвались на мине в провинции Уруган. Еще один солдат получил при взрыве тяжелые ранения. Состояние одного из двух пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое. В ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Рубрику «Ключевое слово» подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – наследие. Сегодня во многие музеи Москвы вход бесплатный и свободный во многие здания, недоступные в обычные дни для обычных посетителей. К примеру, распахивают двери посольские особняки. Так в российской столице отмечается День исторического и культурного наследия Москвы. У слова «наследие» есть очень похожее на него наследство. О том, для чего языку все-таки понадобилось разграничивать столь близкие понятия, попросим рассказать Валерия Демьянкова, заместителя директора Института языкознания РАН.
Наследие и наследство в русских словарях давно уже считаются полными синонимами, везде указывается то, что они обладают одним и тем же смыслом или набором смыслов. Даже в этимологических словарях, скажем, Преображенского, Фаснера, в историческом словаре Черныха, эти слова просто даже не рассматриваются, они не считаются проблемными, этимология их прозрачна. Между тем, если вот посмотреть, как употребляются эти слова на протяжении последних веков, то можно заметить, что есть контексты, в которых они употребляются одинаково легко, есть контексты, в которых и то, и другое слово употребляются, но все-таки значение немножко разное, и есть те контексты, в которых употребляется одно из них, но не другое.
Я вас правильно поняла, что есть контекста, когда можно сказать и наследие, и наследство, имея в виду одно и то же.
Да, иногда такое тоже бывает даже у наших классиков. Например, наследие бывает культурным, духовным, научным, литературным и даже лингвистическим. И наследство тоже, литературное наследство, так назывались сборники в 30-е, 40-е годы. Или, скажем, у Виктора Владимировича Виноградова мы встречаем иногда лингвистическое наследство, лексическое наследство, культурное наследство, наряду с культурным наследием. Но, тем не менее, если присмотреться к эпизодам употребления этих слов, можно увидеть некоторую закономерность, по которой эти два слова все-таки различаются. В частности, бывает наследие прошлого, но не наследство прошлого. Бывает спорное, законное, миллионное наследство. Это когда неясно, кто должен быть наследником. Однако спорное или законное наследие для современного носителя русского языка – это нечто экзотичное. Это то, ценность чего, скорее, нам кажется сомнительным.
Валерий Закевич, а вот то, что вы говорили, литературное наследство, быть может, это тоже уже устаревшее? Что-то я давно не встречала таких
названий. Я тоже давно не встречаю, но, тем не менее, я так назывался сборник.
Я его тоже хорошо помню, но, повторюсь, я не встречала подобных названий в более поздние десятилетия.
Да. То есть ближе к нашему времени происходит какая-то кристаллизация смысла, и эти слова начинают все чаще и чаще разграничиваться по употреблению, то, чего не было раньше. Можно действительно сказать творческое наследие Пушкина, но и встречается иногда тоже творческое наследство. Гораздо реже. Или передавать и получать по наследству можно. Может что-то достаться по наследству, это вполне правильно. Но нельзя сказать передавать или получать по наследию. Или достаться по наследию.
Да, уж это точно нельзя.
Точно, да. Хотя на этот счет наши словари не дают четких критериев разграничения. Если вы откроете словарь Ушакова, а затем Шведова и Ожегова, то там мы увидим, что оба слова, им приписываются разные значения. Во-первых, имущество, собственность, в том числе и общественное достояние, общественное нравственное наследие, во-вторых, духовные ценности как наследие, шедевры искусства как всенародное достояние, но не наследство в этом контексте.
О наследии и наследстве рассказывал Валерий Демьянков. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
«Свобода в полдень» в эфире. В интернете существует сообщество «Синих ведерок». Сегодня его участники проедут организованным пробегом по Москве. На что рассчитывают автомобилисты, разбиралась Анастасия Кириленко.
Возмущение автомобилями со спецсигналами, которым позволено нарушать правила дорожного движения, вспыхивает регулярно. В конце марта внимание общественности привлек видеоролик, где бизнесмен требует представиться чиновника, сидящего в машине с мигалкой. После этого блогеры начали собирать фото и видео всех замеченных на улице машин с мигалками. Вот что рассказал журналист и блогер Андрей Мальгин, создавший интернет-сообщество «Антимигалки».
Казалось, что этих мигалок не 977, как должно быть на всю страну, а в одной Москве почти 2000. И тогда я провел небольшое такое расследование и увидел, что многие мигалки установлены на совершенно разных машинах. Вот мигалка и вот с этим одним и тем же номером могут ездить 2 и 3 машины. То есть, значит, их не 2000, а, наверное, 5 или 6. И, конечно, когда едешь по Москве, видишь, что это ужасно мешает движению. И в основном это едут чиновники, не помощь, не пожарные. Это положение нормальное. Поэтому я обнародовал у себя в живом журнале сначала фотографии, видео того, как они нарушают правила, участие на встречной полосе, в лоб буквально. А потом мне стали читатели моего журнала присылать такое дикое количество фотографий этого безобразия, что я просто, чтобы не затарять журнал, создал отдельное сообщество. «Антимигалки» называются. И туда теперь все это стекается.
Накануне в живом журнале было также зарегистрировано общество «Синих ведерок». В нем можно найти практические советы. Например, где купить детское синее ведерко по 62 рубля и как его лучше закрепить на крыше автомобиля, так, чтобы издали оно напоминало мигалку. Цель «Синих ведерок» – пристыдить чиновников, злоупотребляющих спецсигналами. Создатель сообщества Дмитрий Андрианов рассказал о планах «Синих ведерок» на воскресенье.
Мы поедем пробегом с ведерками по всей Москве. Будет очень много народу. Также будут люди, которые без машин, просто с ведерками в руках, либо с наклейками. Около 100 человек будут точно.
Скажите, какой смысл пристыдить чиновника?
Да, пристыдить чиновника, чтобы ему было стыдно. Просто показать, что мигалки – это плохо, и они нужны только экстренным службам.
Сегодняшняя акция не согласована с властями. По мнению автомобилистов, они закона не нарушат. Президент коллегии правовой защиты автомобилистов Виктор Травин считает, что бороться с произволом мигалок лучше всего в Конституционном суде.
Но закон не запрещает устанавливать детские ведерки, если только это не влечет за собой нарушение правил безопасности дорожного движения, если эта ведерка не следит и не причинит кому-либо ущерб. Детская ведерка, да, в общем-то, и акция такая же, как и сама ведерка, несколько детская. Если кто-то подумал, что создаст проблему тем самым органам ГИБДД, так нет, не угадал, он создаст проблему в самом себе. С каждого такого водителя с таким ведерком будут останавливать, ну, видимо, в обязательном порядке все-таки выяснять, что же это. Сами водители сегодня не совсем пошли по правильному пути, поскольку, видимо, они не очень хорошо понимают, что правила дорожного движения позволяют водителям транспортных средств, у которых включен специальный световой сигнал, отступать от половины требований правил дорожного движения. Могут и скорость превышать, и на встречную выезжать. И мы не будем говорить о том, что мы, пожалуй, единственная страна в мире, в которой неизвестно кому дано право не выполнять требования правил дорожного движения. Но так исторически сложилось. Другое дело, что, видимо, есть смысл не бороться вот с теми, кто имеет право не выполнять требования правил, а бороться с самими правилами дорожного движения. Для этого, видимо, есть смысл обращаться в Конституционный суд и все-таки в Конституционном суде решать вопрос о законности этой нормы, предусмотренной правилами дорожного движения. Решить проблему один раз и навсегда, чем бороться в отдельности с каждым взятым водителем, который едет по дороге, и неизвестно, выполняет ли он служебное задание, на законном ли основании он включил световой сигнал или на незаконном.
А пока все больше должностных лиц вынуждены высказывать свои отношения к происходящему. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил журналистам, что мигалки надо оставить 3 людям в стране – президенту, премьер-министру и патриарху. Скептики полагают, что чиновники в любом случае найдут выход. В сообществе «Антимигалки» опубликована фотография пассажира скорой помощи в костюме и галстуке. По утверждению автора фото, эта скорая каждый день ездит одним и тем же маршрутом около 10 утра. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В заключение программы «Как прошла неделя» у поэта, профессора геофизики Александра Городницкого узнаем от Вероники Баде.
Александр Моисеевич, как прошла у вас неделя?
Собственно, она была полна событиями там личного характера, и была полна событиями, которые всех нас не могли оставить равнодушными. К событиям личного характера относится то, что мне довелось в понедельник побывать в городе Калининграде на 20-летнем юбилее замечательного музея Мирового океана, по-моему, лучшего в мире, который был организован 20 лет назад, и я принимал в этом какое-то посильное участие. И это замечательное место, там, где здесь несколько кораблей, наш старый Висис, и собрались люди из разных институтов, все моряки, там, со всех платов. И это было очень такое симпатичное и приятное событие. Остальное у меня неделя была рабочей, но были еще два события, которые коснулись частично и меня. Первое событие – это трагедия с самолетом польского президента и связанная, хотим или не хотим, неразрывно с катынской трагедией. Вот вышла газета новая с моими старыми стихами о Катыни, которые были написаны мной 20 лет назад.
Что-то помните из этих стихов?
Ну, конечно. Они вот напечатаны, лежат передо мной в газете. Там, где зелень трав росистых, там, где дым скупого быта, посреди земель российских войско польское побито, ни в окопе, ни в атаке, среди сабельного блеска, в Старобельском буераке, да в смоленских перелесках, капитаны под Хорунжей, посреди березок стылых, и стреляли безоружных ближним выстрелом в затылок, там, где мы бы не хотели, там, где сеем мы и пашем, не на польском рано теле, а на нашем, и поют Петра Сурова над землей густой и вязкой, о весне сорокового, о содружестве славянском.
Спасибо, Александр Моисеевич. А что-то еще из событий в стране или в мире произошедших оставило у вас сильное впечатление?
У меня оставило сильное впечатление. Вот это достаточно серьезное извержение вулкана в Исландии. И поскольку я профессор геофизики, меня звонят из разного рода газет и приглашают на радио и на телевидение. По РЕН-ТВ была большая беседа на эту тему в новостях у Осокина по поводу перспектив вот этого извержения, что нас ожидает дальше.
Так каков ваш прогноз?
Да мой прогноз-то и в том, что если не взорвется второй вулкан, то все обойдет. Потому что после первого, понимаете, это вулканы, они подледные вулканы, в этом вся проблема. Они под ледниками в Гренландии. И поскольку ледники тают от внутреннего тепла, то поэтому увеличивается сила взрыва. И, соответственно, объем пепла, который выносится при взрыве. Но если пойдет цепная реакция и взорвется соседний вулкан, то пепел этот может закрыть небо на достаточно долгое время. Такие примеры были, например, ну вот один из самых известных примеров в Индонезии в начале 20 века. Когда взорвались два вулкана, то пара недель было черное небо. Но самый яркий пример – это вулкан Санторин на острове Тира 1500 лет тому назад, который устроил египетскую тьму, буквально, который погубил кретоминойскую культуру и, по легендам, Атлантиду. И тогда пепел этот облетел несколько раз вокруг земного шара, и несколько недель просто было черное небо. Ну, в общем, будем ждать дальнейших событий, но я надеюсь, что может и обойдется.
С Александром Городницким, профессором геофизики и поэтом, беседовала Вероника Баде. По окончании «Свободы в полдень» в 13 часов 7 минут в прямом эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Убийство зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Пусть попробуют уничтожить. Это будет...
Генсек НАТО объявил минуту молчания.
Мы отказываемся раскрывать наши источники.
Это похорон зависит от того, когда в Варшаву будут доставлены тела всех 96 жертв.
И мы не сможем ему гарантировать безопасность, поскольку то, что он натворил, это стоит...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.